Добрый день, дорогие телезрители! С вами Ставропольский Благовест. Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением и любовью молитвенно вспоминает всех от века, то есть во все времена умерших своих собратьев по вере. По уставу Православной Церкви такое поминовение усопших совершается по субботам. Этот трогательный обычай коренится в глубокой вере православных христиан в то, что человек бессмертен, и душа его, однажды родившись, будет жить вечно. «Смерти нет, — говорит нам Церковь, — есть только переход, представление из этого мира в мир иной. И каждый из нас однажды уже пережил подобный переход, когда в содроганиях и муках рождения человек покидает уютное лоно матери, он страдает, мучается и кричит. Страдает и трепещет плоть его перед неизвестностью и ужасом грядущей жизни. И, как сказано в Евангелии, женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Также страдает и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. Но проходит совсем немного времени, и выражение скорби и страдания на лице усопшего исчезает, лик его светлеет и успокаивается. Душа родилась в иной мир. Поэтому-то мы и можем молитвой своей желать нашим умершим близким блаженного упокоения там, в покое и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Поэтому, зная о вечном бытии души человеческой, за гранью смерти зримой, мы молимся с надеждой и верой. Молитвы наши помогут душе в ее загробном странстве, укрепят ее в момент страшного последнего выбора между светом и тьмой. Сегодня православные христиане молятся об усопших отцах и братьях наших. Суббота, посвященная молитвенной памяти почивших, называется родительской. Таких родительских суббот в течение календарного года 6. У сегодняшней родительской субботы есть еще одно название – Димитриевская. Суббота названа так в честь воспоминаемого 8 ноября святого великомученика Димитрия Солунского. Установление поминовения в эту субботу принадлежит святому благоверному великому князю Димитрию Донскому, который, совершив после Куликовской битвы поминовение павших на ней воинов, предложил совершать это поминовение ежегодно, в субботу перед 8 ноября. Так как Димитриевская поминальная суббота совершается накануне 7 ноября, дня начала кровавого переворота, положившего начало невиданных гонений против Церкви в истории нашего Отечества, мы сегодня поминаем всех страдальчески погибших в годы лихолетия. Сегодня мы молимся за наших сродников и за всех соотечественников, чья жизнь была искалечена в период богоборчества. Дай Бог, чтобы через нашу молитву Господь простил многие и многие вольные и невольные согрешения нашим усопшим родным и близким. И будем верить, что эта молитва не односторонняя. Когда мы молимся за них, они молятся за нас. Будем внимательны, потому что мы знаем, что всем нам без исключения рано или поздно придется расстаться с этой земной жизнью, и мы предстанем перед своим Творцом и Создателем с ответом о том, как мы жили, что совершали в своей земной жизни, достойны были своего Небесного Отца. Это очень важно всем нам сегодня вспомнить и подумать об этом, и попросить у Бога, чтобы Господь простил нам наши согрешения, вольные или невольные. И вместе с тем приложить все усилия для того, чтобы не возвращаться к грехам, а совершать богоугодную, святую и достойную жизнь. А для этого у нас есть все. У нас есть Святая Церковь с ее святыми Христовыми таинствами и помощь всех святых подвижников веры и благочестия. И прежде всего самой Царицы Небесной, которая готова всегда протянуть нам руку своей материнской помощи. Вот те уроки, которые мы должны извлечь из сегодняшнего дня, который именуется Димитриевской родительской субботой. Дай Бог, чтобы мы с вами, достойно совершая молитвы о всех от века почивших православных христианах, вместе с тем достойно совершали и свой жизненный путь.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла, я посещал Украину, и несколько тем были в повестке моего посещения. Первой темой было мое участие в открытии Российской Украинской гуманитарной гимназии, которую строили российские банки. И это, конечно, замечательный, добрый шаг навстречу друг другу, когда в Киеве открывается гимназия, где будет обучаться 250 детей с максимальным знаниями русской культуры, ну и, конечно, безусловно, на русском языке. Конечно, там будут предметы и по украинскому языку, и изучение украинской культуры, и мы это видели в концерте, который дети показывали, и российские песни, или русские песни пели, и украинские песни, и также танцы. То, что они смогли уже за буквально 2 месяца или месяц подготовить для открытия. Это, считаю, замечательное мероприятие, которое дополнительно связывает нас через наших детей. И, конечно, очень многие ребята Украины хотели бы изучать достаточно серьезном уровне русскую культуру и русский язык. Присутствовали на открытии 2 министра образования Российской Федерации и Украины, наш посол в Украине Зурабов Михаил Юрьевич, директора банков и другие официальные лица. И, конечно, для меня это было радостным, мое участие в этом замечательном, благостном мероприятии. Второй темой посещения Украины, конечно, была встреча с казачеством Украины. Это непосредственно мое профильное послушание в церкви. И, конечно, встреча с казачеством – это было очень важным, как это происходило и в прошлом году, когда я посещал Украину. И вновь у меня было несколько встреч, на которых я рассказывал о казачестве в России, о успехах, проблемах. Ну и, конечно, например, об успехе кубанского казачества, когда уже 1500 казаков стоят под ружьем, можно сказать, на охране общественного порядка, на охране границ и на других местах, помогая сотрудникам полиции. И сегодня огромный результат деятельности кубанских казаков, за счет чего губернатор Ткачев сегодня предложил уже еще 500 человек добавить с Нового года. Это уже будет 2000 казаков кубанского войска на постоянной заработной плате, очень приличной плате, которые будут участвовать в работе деятельности органов внутренних дел, пограничных войск и на других местах своего служения. А третьей темой поездки было посещение святых мест. Как раз в это время паломническая группа в составе 60 человек выехала со Ставрополья, и мы посетили главные святые места, святыни Украины. Ну, во-первых, без меня, правда, наши паломники посетили Святогорскую Лавру, в которой я был в прошлом году, и, конечно, были все обрадованы, обнаружив новую лавру, которой не было ранее никогда, но по размерам, по объему и монастыря, и красоте монастыря, и по объему паломников. Сегодня, безусловно, я считаю, с полной ответственностью можно сказать, что действительно лавра. Я уже встретил паломников в Киеве, и я совершил божественную литургию в ближних пещерах преподобного Антония в Киево-Печерской лавре в воскресный день. И, конечно, все мы насладились этой радостью лицезреть эту знаменитую Киево-Печерскую лавру, которая сегодня является главным центром Украинской Православной Церкви. Это и административные здания, где располагается сегодня блаженнейший митрополит Владимир, и управление делами, и многие-многие структуры Украинской Православной Церкви, и многие отделы Церкви. Это сегодня расположение и академии, и семинарии Украинской Православной Церкви. Это, конечно, знаменитый монастырь, который сегодня также полон монашествующими, которых более 100 человек. И, конечно, радостно видеть вот это возрождение Церкви в Украине. Я совершал всеночное бдение с архиереями Украинской Православной Церкви в Успенском знаменитом соборе, который был на реставрации 5 лет, я его до этого не видел, был удивлен этой красоте, этому величию действительно собора, уже восстановленного после взрыва, который когда он был взорван в годы Великой Отечественной войны, и заново отреставрирован на очень высоком уровне. А затем посетили и Почаев, где мы были двое суток, и совершали там божественную литургию, и я с духовенством нашей епархии. Конечно, это потрясающая лавра, которой 700 лет, только 100 лет она была, к сожалению, под униатами. Все остальное время она была в руках православных монашествующих. И сегодня она также великолепно развивается. Это достаточно высокая гора, на которой находится наверху монастырь, который виден уже издалека на подъезде с любой стороны к Почаеву. И это просто такая твердыня, понимая, что которую сдвинуть невозможно. И в православном учении, и в православной вере, и в православной традиции, и в православной аскезе. Сегодня 250 монашествующих по Почаевской лавре и 100 монашествующих в скиту Почаевском, который находится недалеко совсем на окраине самого поселка Почаева. Строится новый, огромный, изумительный собор в честь преображения Господня. Со слов наместника, я опять-таки процитирую его, он говорит о том, что диаметр купола сегодня четвертый по размеру в мире. На первом месте непревзойденный купол и размеры, конечно, Святой Софии в Константинополе. Но вот наместник именно так прокомментировал размеры собора. Высота собора будет 70 метров. Вместимость около 5000 человек. Сегодня Успенский собор, это вместимость 2500, это красивейший, огромный собор. Ну, а представьте себе, вместо 2000, 5000 человек вместимости. Конечно, это поражает. И это поражает то, что сегодня люди настолько имеют сильную, глубокую веру, посредством которой возможны такие строительства и такие объемы, и такие успехи сегодня в Украине. Ну, кто, как не люди, жертвуют средства и помогают монашествующим, конечно. Далее мы посетили Буковину, территорию Черновицкой Буковинской епархии Владыки Ануфрия, и находились в одном из монастырей, Свято-Успенский монастырь, в селе Кулевцы, на берегу Днестра, красивейшее место. И там тоже нам рассказывали о том, что в 90-е годы, в 2000-е годы, вот как раз по Днестру сегодня проходит водораздел, где на Буковине практически нет ни филаретовцев, ни униатов, а с той стороны как раз и то, и другое. И когда оттуда приезжали, пытались храмы захватить и священников уговорить перейти в этот раскол или в унию. Сегодня, слава Богу, Буковина и Закарпатье почти не имеют храмов раскольнических и униатских. Храм стоит на склоне. Там, конечно, сотни или тысячи, так сказать, тонн бетона залито, но так все уникально сделано, когда спускаешься ниже и ниже и ниже по разным переходикам и переходишь из храма в храм, всего храмов 15, больших и малых, на территории этого монастырька. И, конечно, уже с нижних храмов изумительно открывается вид с нижних галерей на реку Днестр. В монастыре не так много монашествующих, 35 человек, 9 в священном сане. Я поразился вот этим молитвенным стоянием этих монахов, огромным трудом по принятию паломников, у них также очень большие гостиницы построены. И все это за 17 лет совершенно на пустом месте. Стоял маленький деревянный храмик с двухскатной крышей в честь Успения Господня. Этот храм сегодня на территории, в самом центре вот этого монастыря, и вокруг которого отец Вениамин, родом из этого же села, кстати, вот построил такой замечательный, прекрасный монастырь. Мы, конечно, были очень обрадованы развитием православия на Буковине, и священники, посещая Украину в целом, конечно, много для себя взяли, и для своей духовной пользы, совершая богослужения, общаясь с монашествующими, с мирянами. И, конечно, видят это строительство огромное. Также брали для себя какие-то примеры в этом строительстве и в росписях, в отделке храмов и во многом другом. С частью нашего духовенства и мирян мы посетили Иерусалим, Афон, теперь святыню Украины. Но будем путешествовать и дальше, Бог даст, и по России, и, конечно, за рубежом. Я сердечно благодарю всех архипастырей Украины, которые принимали меня и наших паломников. И, конечно, еще раз возношу молитвы и буду постоянно об этом молиться, чтобы Господь даровал, наконец, мир и безмятежие, и благополучие Украинской Православной Церкви на Украине, чтобы был изжит этот страшный раскол, и чтобы люди обрели, наконец, покой. Благодарю всех сопутников, которые были с нами в этой поездке, ну и всех, кто нам помогал.
На сегодня все. Храни вас Господь.